А что же такое церковь? На первый взгляд может показаться странный вопрос, и я думаю, что большинство из нас ответит на этот вопрос, что такое церковь. Хотя, с другой стороны, не все ответят, не всегда и не всегда точно. А с другой стороны, знаете, такое есть такая поговорка «повторение – мать учения». Даже если мы многое знаем, то не лишним будет повторить, потому что какие-то истины мы знаем в голове, но не применяем в нашей жизни. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить, поразмышлять и о том, что это такое, и как это работает в нашей жизни. Я прочитаю для начала Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это сказал Иисус Христос, сказал апостолу Петру. С одной стороны, слова известные, понятные, а с другой стороны, не совсем понятные. Но вообще, вот когда мы по-русски говорим «церковь», если мы, скажем так, отойдем от контекста евангельского, то что понятие «церковь» сразу вызывает в нашем сознании?
Здание.
Это здание. Это здание красивое. Это здание с куполами. Это здание с крестами. Да, то есть вот сразу видно, вот это церковь. И на самом деле это не удивительно, потому что слово «церковь», именно русское слово «церковь», оно также имеет корни, например, в славянских языках есть «церковь», «цирки» в некоторых языках. В английском есть слово «кирха». Знаете такое слово? Слышали, да? Вот. Немецкое слово «кирха», а в английском слово «church». Тоже знаете, да? Вот. В эстонском и финском языке слово «кирка». И все это происходит от греческого слова «кириакон», что означает «дом Божий». Именно это слово использовали греки, когда называли здание, где ведется богослужение, где собираются верующие люди, или, другими словами, храм. То есть вот слово «русская церковь» корнями идет к понятию «храм», к понятию «здание». И вполне логично, что люди воспринимают это слово как «здание» и воспринимают, что именно о здании идет речь. Но когда говорится в Евангелии от Матфея, только что прочитанном отрывке, говорится «я создам церковь мою». На сём камне, логично, да, на камне, здание, но ты Петр. Стоп, а что, Петр разве камень? Да, Петр камень. Да, имя Петр означает камень. Но этот камень не совсем физический камень как таковой. Это понятие переносное. Это понятие не соответствует тому пониманию церкви, как каменного здания, которое мы, живущие в России люди, да и во многих европейских странах, воспринимаем. И интересно, что многие люди, когда видят это здание, относятся к таким зданиям очень с таким серьезным пиететом. И я знаю, многие люди, проходя или проезжая мимо церкви, крестятся, отдавая дань, отдавая должное, что вот то, это то место, где находится Бог. Кстати, именно в таком примерно контексте строился храм Иерусалимский, и существовал Иерусалимский храм как место пребывания Бога. Но место пребывания Бога и церковь — это понятие несколько разное. Именно церковь, когда мы будем говорить в евангельском смысле. То есть мы сейчас говорим в общеизвестном смысле, но это не совсем так. То есть церковь корнями уходит в здание, по понятие здания, да, церковь, здание, но не совсем здание имеется в виду, когда переводится на русский язык слово церковь из текстов греческого языка. Интересный такой момент. как-то мы были в Пизе, знаете, Пизанская башня в Италии, такая есть известная башня, и там рядом находится Пизанский собор. Большой собор, который был построен еще в X веке, то есть такой старинный собор, построенный из мрамора. И мы с экскурсоводом обходили этот собор, она рассказывала нам историю, историю постройки, историю того, как в дальнейшем это здание эксплуатировалось. И очень интересный такой момент, на одной из стен вот этой церкви, на плитах, которые облицовывают, мраморные плиты, которые облицовывают этот храм, какие-то такие задиры, такие как дырки, как будто кто-то их проковырял. И причем идут на какую-то высоту, не знаю точно ли до самой высоты церкви, но ощущение такое, что кто-то пытался залезть, и кто-то когтистый, но когти такие, которые могут мрамор проковырять. И вот есть такое поверье, что это дьявол пытался штурмовать эту церковь. Вот. И сразу вспоминаются слова, что врата ада не одолеют ее, и что вот такая церковь, она такая мощная, она такая, такие стены, которые не может преодолеть сам лукавый. И, конечно, эта история, ну, может показаться сказкой, вот, но факт остается фактом, что вот такие, ну, как бы вмятины, такие вот места, где как будто кто-то когтями врезался в эту стену, они есть. И вот такое поверье тоже есть. Ну, конечно, когда мы читаем эти слова, мы понимаем, что здесь речь идет не о физической церкви. Хотя физическая церковь, церковь как здание, оно тоже имеет место, имеет право, но не это основной смысл. И когда мы читаем про камень, кстати, то еще в Псалме 117 сказано так, сказано не о Петре, кстати, но о камне. «Славлю тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа, это есть дивно в очах наших». Это написано, я напоминаю, в Псалме, задолго-задолго до пришествия Христа. И уже тогда здесь пророчески говорилось о том, что вот этот камень, который отвергнут строителями. То есть вот этот пример, это сравнение Христа с камнем, апостола Петра с камнем, оно имеет достаточно длительную историю, и здание церкви, как здание, оно тоже имеет определенную историю, но вот это вот здание, оно вроде бы по форме здания, а на самом деле это нечто большее, чем здание, это здание из живых людей. И церковь на самом деле это здание, но здание из живых христиан, здание, построенное не из камня. А если мы говорим о камне, да, то камнем, вот, живым камнем был Христос, и мы живые камни этой церкви. Поэтому говорить, что церковь здание, только здание, или просто относить основной смысл, относить к понятию здания, будет неправильно.
Церковь со здания.
Можно и так сказать, да. А в 1 Петра, 2 глава, 7-8 стих, продолжается эта мысль. Продолжается мысль о камне, которая прозвучала вот в Псалме 117. Итак, 1 Петра 2:7-8. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, для неверующих камень, который отвергли строители, который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который приткнуться, не покоряясь слову. Вот смотрите, как интересно. Здесь немножко добавлена смысловая вот нагрузка на это понятие «камень». То есть здесь камень становится камнем преткновения, вот этот смысл. Вот если предыдущий камень, который отвергли строители, это еще и камень преткновения. Что такое камень преткновения? Это камень, об который споткнулись. Это камень, который хочется выбрать из дороги, который мешает. Я помню, однажды в одном городе был в зверинце, который привезли на площадку, но эту площадку не успели заасфальтировать. И эта площадка состояла из камней, причем таких очень острых булыжников. Много их было, но они были очень острые, очень неудобные, между собой перекатывались. И все, кто приходил туда, особенно вот женщины на каблуках, они очень мучились, и после этого обувь можно было выбрасывать, потому что они превращались уже в совершенно испорченную обувь, потому что облизали каблуки, вот, проваливаясь между камнями. Вот когда много камней, это очень тяжело. А когда один камень большой лежит на дороге, например, на машине едешь, да, это же может быть очень опасно. Это можно и с дороги слететь, и шину проколоть. А когда идешь по дороге и не заметил, и вот такой камень там случайно задел, как-то пнул, то можно и травму получить, и упасть, да? То есть камень преткновения – это плохо, ну вот, в сознании людей, да? А вот здесь говорится, камень преткновения для грешников. Камень преткновения для тех, которые не следуют, для неверующих. То есть для верующих все нормально, а для неверующих камень преткновения. Это то, что создает неудобство, то, что заставляет остановиться часто, заставляет обойти, да, то есть приложить какие-то усилия, это неприятно с одной стороны, а с другой стороны это, ну, некоторое предупреждение. Это как лежачий полицейский, который лежит, да, вот, и его не объедешь, все равно нужно притормозить и медленно проехать. Так же с этим камнем. Если ты его не заметишь, будет травма. А если ты заметил, то ты примешь какие-то усилия для того, чтобы этот камень тебе не причинил проблем. А Христос – это тот камень, который не просто не причиняет проблем, а наоборот. То есть это камень, который стоит посреди дороги и говорит нам: обрати на меня внимание, подумай, для чего я здесь нахожусь. И вот Церковь Божья, она в мире находится именно в таком состоянии. Это, ну, своего рода глаз вопиющего в пустыне. Среди грешного мира святое место. Поэтому и к зданию церквей многие люди относятся вот с таким пиететом, понимая, что это место особое. И на самом деле действительно это место особое, но нельзя телегу ставить впереди лошади. Часто бывает так, что люди на вот этой особенности камня материального зацикливаются. И это становится для них важнее самого содержания, того, кто является этим камнем, того, кто является истинным строителем, из чего этот храм, храм духовный, построен. И много раз в Новом Завете говорится, что вы храм Божий. Вот храм, казалось бы, каменное строение, да, но именно вы каменное строение. И это именно то строение, которое, как сказано в самом начале, врата ада не одолеют. Не камни, не мощный мрамор, который нельзя там пробить и который будет защищать. Да, он будет защищать, да, он физически устойчив, но смотря какое будет воздействие. При сильном землетрясении даже самые крепкие церкви и здания разваливаются и теряют свою вот эту крепость, а в врата ада – это самое сильное испытание. Так вот, наши духовные, наша духовная церковь, состоящая из людей, она гораздо более крепкая, чем любое физическое здание, потому что здесь голова Христос. И интересно, что в Новом Завете нигде вот это слово «кириакон» не используется для обозначения церкви. Но в Новом Завете 110 раз упомянуто слово «церковь». И это слово, греческое другое слово, кстати, которое переведено на многие европейские языки, и во многих европейских языках не чёрч, не кирха, не церковь, а производная от этого слова. А это слово какое? А по-гречески? Экклесия. Слово экклесия, по-латински экклесия, по-французски «эйлсе», «чилса» по-итальянски, «игилса» по-испански. То есть, вот видите, тоже на многих языках это слово вместо здания, вот что мы говорим, именно слово «экклесия», которое означает «община». Ну, если так вот в классических греческих писателях, в произведениях классических греческих писателей, такое есть определение «экклесия» – это правильно созданное, правильно созданное собрание или общество лиц с определенными правами. В противоположность толпе. То есть скопище людей без порядка и без какой-то системы. Вот что такое экклесия с точки зрения греческого языка. Понятно, что церковь, понятие церковь, это понятие греческое, доработано в понятии церковь. И я уже сказал, что вот это слово «экклесия» всегда, когда звучит «церковь», в русском переводе «церковь», в греческом переводе это «экклесия». То есть, когда говорится о церкви, говорится не о здании, а именно об общении, о собрании. То есть экклесия, если одним словом перевести, это собрание. Вот иногда в евангельской традиции многие говорят, вот идем в собрание. Даже не на собрание, да, а в собрание. Ну, такое может быть не очень литературно грамотно, но очень отражающее смысл. На самом деле, действительно, церковь это собрание. Когда мы идем в церковь, то мы идем в собрание. Собранные люди во имя Божье. Собранные люди, избранные с определенной целью, собираются для чего-то. Для чего мы посмотрим дальше. Интересно, что это слово «экклесия» встречается в Евангелиях только два раза. Если мы возьмем в Новом Завете целиком, в основном апостола Павла встречается 110 раз, апостола Павла, апостола Петра. А вот в Евангелиях, в четырех Евангелиях, встречается только Евангелие от Матфея и только два раза. Один из случаев мы сегодня в самом начале процитировали. А помните, кому написано Евангелие от Матфея? Самое длинное, да. В этом Евангелии больше всего цитат Ветхого Завета, из Ветхого Завета, пророчеств. И Евангелие от Матфея, одна из его основных целей заключалась в том, чтобы еврейскому народу авторитетно показать то, что Христос это тот, кто он есть. Что Христос Спаситель, что Христос это тот Мессия, которого евреи ожидают. Поэтому Матфей очень часто говорил и употреблял цитаты из Ветхого Завета для того, чтобы подчеркнуть авторитет тех слов, которые он произносил, которые он записывал. Интересно, что в еврейском языке есть такое слово «кахал», которое идентично слову «экклесия». Это слово, которое означает собрание, торжественное религиозное собрание. А причем собрание избранных людей. Но поскольку еврейский народ, он целиком избранный народ, то ну, практически любое собрание, духовное собрание у евреев является экклесией, потому что они являются собранием избранных. И когда апостол Матфей пишет свое Евангелие, то он как раз в сознании людей напоминает вот про это слово «кахал», которое знакомо каждому еврею, и евреи понимают, о чем идет речь. И когда он говорит «греческая экклесия», он подразумевает еврейское «кахал». Вот то, что у евреев практиковалось, вот эти вот собрания, ну, например, собрание в синагоге, это тоже «кахал». Собрание, когда собирались люди в храме для праздников, это тоже «кахал». То есть это собрание с определенной целью, собрание избранных людей. И когда люди читали Евангелие от Матфея, они понимали, что это такое. И у них даже не возникало мысли, что речь идет о каком-то здании. А речь идет именно о сообществе, о собрании людей. Вот именно это является, именно вот этим понятием является экклесия. Когда мы читаем первое послание Петра, вторая глава, 9 стих, здесь очень интересно сказана характеристика тех, кто собирается в церкви. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. То есть здесь апостол Петр показывает, что те, кто собираются в церкви, являются именно избранными людьми. Так же, как те, кто собираются на собрание, называемые евреями и кахал, это избранные люди. Избранные Богом собираются для прославления Бога. Вот это церковь. Помните, где сказано, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди них? Это тоже о церкви, это тоже о собрании. Вот у нас собрание небольшое, да? Ну, бывает, конечно, чуть меньше, но бывает и больше, бывают огромные собрания, многотысячные собрания. Но, по сути, это все церковь. Любое собрание, где больше двух, даже два, это уже собрание, да, два или три. Понятно, что Христос с каждым человеком, верующим человеком, вне зависимости от того, где он находится, как он находится, в каком состоянии он находится, на ложе ли болезни, или на работе, или на служении в церкви, Христос с каждым из нас, Дух Святой, через Духа Святого, Бог с нами всегда, но... Здесь говорится немножко о другом. Здесь говорится о том, как Бог в собрании, в церкви. Вот Бог находится, Христос, как глава церкви, находится со своей церковью везде, где она есть. Везде, где собираются христиане, там с ними Христос. И вот это понятие как раз и раскрывает понятие церкви. То есть здание – это вторично. Понятно, что строили здания, да, в течение всей истории строили здания. И когда переводился уже на русский язык текст Евангелия, тогда, уже тогда в сознании людей, и в том числе в сознании переводчиков, вот произошла эта трансформация, что церковь – это больше здание, это больше нечто видимое. Ну, такая трансформация особенно ярко произошла тогда, когда церковь соединилась с государством. Когда церковь стала частью государственного аппарата и здание церкви, они стали естественной частью архитектурного облика любого города. Церковь стала частью властной структуры. И уже вот важность церкви для людей, она была вот символически представлена именно в форме здания. И поэтому, когда переводили на русский язык, сначала на старославянский, а потом на русский, да, вот понятие церкви, греческое понятие «экклесия», перевели и привели его к понятию здания. Вместо того, чтобы перевести собрание. На самом деле, логично переводить слово «экклесия» как «собрание». Но вот эта трансформация, которая произошла в голове, мы часто трансформируем какие-то вещи, какие-то идеи в более близкие, более понятные нам или более, ну, что ли, логичные для тех, кто переводит, для тех, кто делает историю, в том числе для власть имущих, потому что для них важно, чтобы было здание, куда люди приходили. И еще в здании тоже, вообще в материальной части служения Богу было, ну, скажем так, некоторое, ну, объяснение, да. Ну, например, в том, что люди были очень многие безграмотные, неграмотные, да, читать не умели, многие были бедными. С одной стороны, читать не умели, а с другой стороны, и приобрести Священное Писание тоже не могли. И, например, церкви, фрески в церквях очень часто становились таким наглядным Евангелием. Вот мы, например, имеем, детям показываем и учим детей через детскую Библию. А там каждое событие иллюстрируется картинкой. Так вот, фрески, если внимательно смотреть большие храмы, где много-много фресок, то можно значительную часть евангельских событий увидеть, понять и для себя представить. Вот. И для этого нужно было здание, куда человек бы приходил и где бы человек с этим знакомился. Да, я ни в коем случае не говорю, что здание это неправильно, это плохо, но здание это вторично все-таки. Здание вторично, а собрание первично. А все сейчас в сознании большинства людей идет наоборот. Здание это первично, а собрание уж там как получится. Недаром сейчас в Европе идет такая серьезная тенденция продажи церковных зданий, потому что они пустуют. Нету там общины. Нету там собрания. Есть здание, есть прекрасное здание. Здание с длительной историей. Сегодня есть примеры, как здание передается, например, в Англии, в Шотландии. Несколько примеров, когда здание было передано пабом, ну, пивной бар. Вот. Они сохранили символику, вроде бы красиво, но вот они под сводами красивого храма пьют пиво. Вот. Вроде люди опять вернулись в здание церкви. Но для чего? Да? Но есть еще другие примеры. В Германии несколько примеров того, как здания церкви продаются и продавались, я думаю, еще будут продаваться общинам. Кого вы думали? Мусульман. Мусульман. И из церкви они становятся мечетями. И мечети, они туда приводят свою экклесию, свое собрание. И эти церкви наполняются людьми, но совсем не теми, для кого они признаны, для кого они построены. И это большая трагедия современного христианства. Оно теряет. Оно настроило массу зданий, да, а эти здания, к сожалению, очень часто не работают. И, ну, даже если взять наши ивановские церкви, ну вот, например, взять Московскую центральную церковь, Ивановских анбаптистов, когда в конце 90-х туда, вот я первый раз туда попал, в воскресенье, я практически, придя ровно к началу служения, я в здание почти не мог попасть, то есть нужно было протискиваться, чтобы где-то в коридоре встать, все было заполнено, все было, ну, так заполнено, что это было, ну, чрезмерно. Но, да, молодежные богослужения каждый месяц проходили, тоже был полный аншлаг. Вот, сегодня, если вы придете в воскресенье, ну, да, в церкви будут люди, но их будет, ну, может, процентов 70-80 заполняемости. А если вы придете, например, на служение вечернее, то процентов 30-40 заполняемости этого же зала. Единственное, пока вот такие аншлаги в этой церкви происходят тогда, когда происходят органные концерты. Люди на органные концерты с большей радостью готовы идти. И это хорошо. Слава Богу, что хоть так люди приходят в церковь, приходят в это здание. Может быть, это будет для них таким толчком для того, чтобы остаться в церкви. Но на богослужении заполняемость гораздо-гораздо меньше. И вот в советское время, например, численный состав Московской центральной церкви был около 6-7 тысяч человек. Понятно, что это количество, даже треть этого количества не могло поместиться в церкви. Они приходили на разные служения, они старались как-то... Но тогда, к сожалению, не разрешалось открывать церкви еще в Москве. В Москве была она единственная церковь. Но, тем не менее, сегодня вот такой наполняемости нет. И даже вот с середины, вот уже в постсоветское время, да, там в нулевые годы, посещаемость была гораздо, гораздо больше. То есть, получается, здание более стабильно. Община или собрание менее стабильно и менее готово сохранять свою вот такую принадлежность церкви. И это очень печально. Понятно, что люди меняются, понятно, что меняется поколение, пожилые люди уходят, молодежь приходит, но в целом вот такая тенденция есть. И здание остается неудел. Зачастую такие здания, которые, ну, действительно являются шедеврами произведения искусства. И это красиво. И это напоминает о Боге, но это не главное. И получается, что у нас второстепенное становится во главу угла. Вот, а то, что там должно быть, для чего это создано, но, к сожалению, не работает. Это очень-очень печально. А печально это потому, что люди меняются. И сегодня люди совсем живут по-другому. И если мы вспомним то, как происходило зарождение церкви, я предлагаю нам посмотреть на призванных в Деяниях святых апостолов. Вторая глава. И посмотреть, как было там. Что за общение было там. Что за собрание было там. И что оно себе представляло. И как люди там себя вели, в том числе. Как люди к этому относились, в том числе. Кстати, интересно, что помните, когда Христос вознесся, то вот этот промежуток между Вознесением и Пятидесятницей, это было 10 дней, ученики точно не знали, когда это будет. Но ученики находились все это время в общении и молитве, постоянно находясь в том месте, где ожидали от Бога. Ожидали от Бога обещанного, в том числе чуда, да. Ожидаем ли мы чуда сегодня? Готовы ли мы сегодня вот, отдать вот, общине, отдать вот этому нашему собранию больше времени, чем 2-3 часа раз в неделю. Да и 2-3 часа раз в неделю далеко не все готовы. Я уже не говорю про то, чтобы там как-то чуть расширить. А посмотрите, что происходило в Деяниях апостолов. Я прочитаю 2 глава 41 стиха. Итак, охотно принявшие слово его, это была проповедь Петра, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Интересный такой, интересный формат, когда большая церковь призывает к покаянию. И много... Я когда пришел в церковь, это был 91 год, в нашей церкви, это был маленький такой городок Борислав на Западной Украине, и в нашей церкви каждое воскресенье было евангелизационное богослужение. Церковь была достаточно большая для маленького городка, там где-то до 300 человек помещалось. Вот община была примерно около 300 человек. Но понятно, что когда в воскресенье собиралось чуть больше людей. Но кроме того, рядом с городом Борислав был город Трускавец. И каждое воскресенье заказывали один, а иногда и два автобуса. Проводили евангелизацию в субботу и объявляли, что в воскресенье в 9 утра отсюда будут направлены автобусы, чтобы вы могли посетить церковь. И автобусы набивались так, что в них не было, не оставалось ни одного сидячего места. Автобус привозил там очень близко, ехать минут 15-20, может быть. Автобус привозил в церковь. В церкви специально освобождали первые ряды, чтобы туда могли гости сесть и как-то более активно поучаствовать в служении, то есть видеть все. Ну а так молодежь и члены церкви постарше, кто мог постоять, стояли в проходах, стояли на балконе. Вот, то есть церковь была заполнена. И когда был призыв к покаянию, из церкви какое-то количество каждый раз, там 3-5 человек точно из церкви выходило каяться, и выходил практически весь автобус, который приехал с отдыхающими. Каялись практически все, кто приезжал тогда. Раз уже люди согласились поехать на служение в автобусе, то они уже и каялись. Конечно, можно сказать, что, мы не можем точно быть уверены, что там это было искреннее покаяние. Тогда покаялось, может быть, если по количеству, то все население России посмотреть. Да, но все-таки вот эта вот тенденция, и вот похожая на то, что было и описано сейчас, в 90-е годы происходило, когда у людей была духовная жажда. Когда здесь, в Москве, была евангелизация Билли Грэма, в 92-м году, на покаяние выходили многие тысячи людей. И потом собирались их адреса. И, кстати, многие из тех, кто тогда покаялся, они стали ядром новых церквей. На сегодняшний день в Москве более 30 церквей евангелисто-баптистов, только евангелисто-баптистов. А если взять всех протестантских церквей, то более сотни получится. Многие из них 100 и более людей, есть и более 500 членов церкви, есть такие целые мега-церкви. И очень многие это те, кто тогда вышли и тогда покаялись, тогда обратились к Богу. Сегодня, к сожалению, таких мероприятий, таких кампаний благовестия нету. И когда обращаются к людям, кто бы хотел выйти для покаяния, редко один, два, там, три человека. И то в основном те, кто давно там, в молодежной группе где-то так вот. Но вот этой тенденции сегодня, к сожалению, нету. Хотя сейчас мы живем во времена свободы. Когда это все было, это было сразу после серьезных гонений. И люди, у людей был такой голод, духовный голод, и все хотели приблизиться к Богу, понять, познать Бога. А сейчас, к сожалению, этого нет. Ну и дальше смотрите, что дальше происходило. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много было знамений, совершалось через апостолов в Иерусалиме. И все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждому. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот такая была ситуация. Ну, мы сразу можем сказать, это не про нас. Это сейчас не работает. Ну, сейчас люди не продают имение и не делают все общее. А даже когда были такие случаи, они в истории далеко не всегда хорошо работали, потому что человек – существо греховное, и, к сожалению, такое общее служение, оно зачастую не срабатывало, потому что появлялся тот, кто не совсем был чист на руку, и так далее, и так далее. Но все-таки понятно, что это было такое состояние, вот только-только-только Христос ушел, все были в таком, в ожидании, во-первых, что он вот-вот вернется, в предвкушении чего-то прекрасного. Происходили эти, как говорится, чудеса и знамения. То есть, действительно, только-только вот все было яркое, все было горячее. Уже совсем скоро апостол Иоанн в описании того видения, которое получил на острове Патмос, передает слова Христа и говорит о теплоте. Прошло, это еще было при жизни Иоанна, то есть прошло, 60-70 лет, но уже тогда наступил период такого затухания. И на самом деле период затухания, он в течение всей истории были периоды такие какие-то яркие вспышки, когда были какие-то особые переживания у христиан. Потом это в каких-то исторических ситуациях постепенно затухало, потом опять разгоралось. Ну и в жизни каждого из нас тоже вот такие этапы были и происходят. Я думаю, что каждый может вспомнить о себе, какими мы были, когда только-только обратились, и какими мы стали сейчас. Я думаю, что каждый сможет для себя, если честно посмотреть, может для себя сделать вывод, что да, в какой-то момент я был гораздо более горячим, гораздо более где-то искренне верующим. А сейчас, да, я посещаю церковь, да, я то-то делаю, но зачастую то, если сравнить то, что было тогда, и то, что у нас сейчас, далеко не то. Далеко не то, что было тогда. Итак, мы видим церковь. Первую церковь. И несмотря на то, что сегодня все по-другому, Здесь для нас есть пример. Здесь для нас есть то, к чему мы можем стремиться. И видите, интересный момент. Господь же ежедневно прилагал спасаемым в церкви. Вот наша община небольшая, да, но, к сожалению, уже давно мы не можем радоваться тому, как Господь прилагает спасаемых в церкви, в нашей общине. И это тоже для нас такой пример, ну, по крайней мере, для нас это то, о чем мы должны молиться. Молиться о том, чтобы Господь прилагал спасаемых в церкви. Но интересно, что еще один момент. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. А находимся ли мы в любви у всего народа? Да, мы понимаем, что народ непростой сейчас. И народ очень далекий от Бога, от церкви. Но мы должны понимать, что в то время в Иерусалиме тоже были далеко не все по-доброму настроены по отношению к христианам. В Иерусалиме была масса тех, кто совсем недавно кричал «распни». Понятно, что здесь идет речь в основном о приезжих. Мы когда в контексте читаем, это люди, пришедшие на Пасху, пришедшие на праздники, оставшиеся в том числе на Пятидесятницу. Да? Вот. Они в основном составляли то число, о котором говорится здесь. Но были там и жители Иерусалима. И в целом христиане были уважаемы. А почему они были уважаемы? Потому что видели, что они настоящие, что они искренние, что они не только говорят, но они и соответствуют тому, что они проповедуют. Им можно верить. А вот теперь давайте подумаем о нас в целом, как вот сообщество христиан. Насколько мы таковы, чтобы нам можно было доверять, чтобы к нам можно было прийти, чтобы нам не бояться, нас не надо бояться. Насколько мы способны это донести до людей. Вы знаете, во многом здесь зависит то, насколько мы в том числе об этом молимся. Насколько Господь готовит почву. Тогда почва была, вот, слово, помните, притча сеятеля, да? Вот я думаю, что самая лучшая почва, это была тогда там. Но почву готовит Господь. Мы сеятели, да? Мы сеем везде, да? Мы сеем тогда, когда не нужно, то есть, когда нет условий, да?
Но почва другая.
Но молиться надо о том, чтобы Господь эту почву возделал, чтобы Господь ее удобрял. Мы понятно, что мы можем найти массу отговорок для себя. Вот то не так, и то не так, и время другое, и люди другие, и обстановка другая, и все. Но я скажу, что в то время не сказать, что было проще. В то время были очень серьезные религиозные противоречия, и были очень серьезные трение между евреями и римлянами. И среди евреев были экстремисты, если можно современную терминологию применить, которые нападали на римлян, из-под тишка нападали. Римляне боялись ходить по одному по городу, причем что они были в латах, они были вроде бы защищены. Но когда подходит человек с маленьким ножом и между латами этот нож втыкает, может, он не убьет, но он может ранить. А в то время любое ранение, оно было чревато. Это не так, как сегодня можно практически... Ну, большинство болезней, которые тогда были смертельны, сегодня они лечатся. А тогда это был, ну, практически приговор. Тем более неизвестно, там нож был чистым, нечистым и так далее. Вот. Было очень непросто. И, кстати, вот это все привело совсем скоро, буквально через 40 лет после даже меньше, там, 35 лет, да, то, что Иерусалим был уничтожен, и это было спровоцировано евреями, спровоцировано вот этими радикалами еврейскими. Если бы евреи вели себя мудрее, то всего этого бы не было. Но было то, что было. И город не хотели сжигать, но он сгорел. И он практически камня на камне в нем не осталось. То, на самом деле, о чем предупреждал Христос. Но мы здесь видим, что вот первые христиане вот в то время были в любви у всего народа. А это значит, что не обстоятельства здесь работали, а здесь работал Дух Святой вместе с теми первыми христианами, которые были такими, какими должны были быть. Да, эти первые христиане, они тоже прошли своего рода работу над ошибками после распятия, после воскресения, когда Христос приходил к ученикам, когда он объяснял еще то, что он много раз до этого объяснял, помогал понять смысл, содержание всего того, что он говорил. Но все-таки это были люди, которые услышали, они оставались людьми, да, они были в особых условиях, да, у них была, ну, можно даже сказать, некоторая такая духовная эйфория, в которой вот такая какая-то приподнятость особая. Да, конечно, это все было. Но что мешает нам хотя бы молиться о том, чтобы это было? Молиться о том, чтобы в нас было желание нести Евангелие. Чтобы в нашей церкви было желание расти. Чтобы в нашей церкви было желание вместе общаться, встречаться. Сейчас есть хорошие возможности. Можно встречаться не только физически, но и через Zoom. И вот, например, мы проводим библейские занятия по изучению Библии. И у нас собирается сколько? 4 человека. 4, ну максимум 5. Но не более того, а могла бы и вся церковь собираться. Можно было бы еще какие-то служения, что-то организовать. Конечно, можно сказать, нас мало, мы ничего не можем. Но если Господь видит наше желание, Он может сделать чудо. И этих чудес, кстати, чудес было много. И много чудес и знамений совершалось через апостолов. То есть через тех, кто был первыми христианами. Для этого нужно желание. Для этого нужно, чтобы Господь видел, что те, кого Он приведет, будет кому вести дальше. Одна из больших проблем, с которой столкнулась церковь в 90-е годы, это неготовность и неспособность принять тех, кто пришел. И очень многие люди ушли, как говорится, не солоно хлебавши, не получив духовную помощь, не получив тепло, в котором они нуждались. Они пришли, а церковь была не готова их принять. Да, они обратились к Богу, а дальше? А дальше что? А дальше как? И это тоже... Тоже повод для молитвы, тоже тема для молитвы. А что мы можем сделать для того, чтобы мы могли этим людям помочь? Чтобы мы могли этих людей оставить у себя? Чтобы эти люди пожелали остаться? Не насильно, не запугиванием каким-то. Есть люди, которые благовествуют, вот, покайся, потому что попадешь в ад. Вот, люди испугались, пришли. Ну, а потом так же и ушли. Везде есть свои законы, свои правила, в том числе и что, и как говорить. Это нужно, с одной стороны, изучать, с другой стороны, опять же, об этом молиться. Ставить себе цель такую. И вот сегодня пример. Пример первых апостолов и смысл понимания, что такое церковь, сегодня для нас должно еще
напомнить и открыть то, что Господь хочет, чтобы люди приходили в церковь, чтобы церковь росла, чтобы вот то состояние, в котором сегодня в целом пребывает церковь и общины христианские в частности, для Господа это не самая приятная ситуация, но Он видит, что когда людям хорошо, когда люди не испытывают трудностей и проблем, то они часто уходят от Бога, потому что к Богу тогда, когда плохо, пока гром не грянет. А когда все хорошо, то и Бог особо не нужен. К сожалению, так. Это поможет нам Бог примером первых апостолов, этим примером свое сознание наполнять и стараться, ну, как минимум в молитвах, чтобы дальше это могло продолжаться и имело силу в молитвах обращаться к Богу с просьбой о помощи и, надо сказать, Богу на нашей готовности. Чтобы если вдруг так произойдет, вот придут новые люди, чтобы мы не испугались и не восприняли это как нечто удивительное и даже страшное, а чтобы мы могли действительно этих людей привести, полноценно привести к Богу, довести до того состояния, чтобы они действительно уверовали. Давайте об этом думать, об этом помнить. И сегодня, вспоминая о церкви, давайте будем стараться быть настоящей церковью, такой экклесией, таким собранием, каким хочет видеть.